Говорит Радио Свобода. Итоги нелегкого саммита НАТО в Брюсселе. Иран как главная тема будущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Странное шпионское дело Карины Цуркан. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах четверга 12 июля в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Страны-участницы НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 2% своего ВВП. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Брюсселе 12 июля по итогам одного из самых непростых саммитов лидеров стран Североатлантического Союза. События, переговоры и заявления в Брюсселе вызвали самую разнообразную реакцию в Соединенных Штатах. О ней рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Резкие слова президента Дональда Трампа, обращенные к Германии, придавшие оттенок драмы первому дню саммита стран-членов НАТО, вкупе с его призывом к партнерам по саммиту более чем удвоить оборонные расходы, привлекли основное внимание американской прессы и вызвали немало эмоциональных комментариев. Однако, как замечают многие наблюдатели, заочная перепалка Дональда Трампа, назвавшего Германию пленником России из-за ее намерения соорудить газопровод «Северный поток-2», и Ангела Меркель, защищавшей свою страну, не помешала Североатлантическому Союзу обнародовать сильные заявления с осуждением действий Москвы, подтверждением пункта о совместной обороне и готовностью более справедливо разделить бремя расходов на совместную оборону. Тем не менее, встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может внести разлад в отношения союзников по НАТО. Так считает бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. «На мой взгляд, начало саммита нельзя назвать хорошим, — говорит Дэвид Крэмер. Основное внимание в первый день его работы привлекли пренебрежительные в отношении Германии заявления президента Трампа и его призывы увеличить оборонные расходы странами-членами НАТО от 2 до 4%. Честно говоря, порой появляется впечатление, что для президента отношения с союзниками сродни взиманию взносов в гольф-клуб, что он не совсем понимает, как работает система оборонительного союза. В действительности, страны-члены выразили лишь намерение увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, и многие из них движутся в этом направлении. Нужно, правда, сказать, что усилия президента Трампа, который уделяет этому вопросу много внимания, заслуживают признания. Но меня беспокоит довольно негативный тон, взятый президентом в первый день саммита. Господин Крэмер, но все-таки некоторые комментаторы считают, что резкие заявления президента относительно сотрудничества Германии с Россией могут принести пользу. Ведь известно, что и многие европейские страны недовольны этой германо-российской сделкой. Я не думаю, что подобного рода заявления принесут пользу. Они могут вызвать обратную реакцию. Гораздо продуктивнее был бы тихий дипломатический подход, попытки убедить Ангелу Меркель и других руководителей Германии отказаться от осуществления этого проекта за закрытыми дверями. Вообще, политика администрации Трампа представляет собой большой парадокс. Несмотря на пропутинские заявления президента, Белый дом действует довольно жестко в отношении Кремля. Он начал поставки противотанковых ракет «Джавелин» Украине и, кстати, Грузии. Он увеличил американское военное присутствие в восточноевропейском регионе. Он расширяет диапазон санкций в отношении Кремля. Он создает условия для расширения экспорта американского сжиженного газа в Европу. Однако, я опасаюсь, что все это может быть перечеркнуто сравнительно легко в результате решения, которое Дональд Трамп может принять даже импульсивно во время его встречи с Владимиром Путиным. Если, к примеру, он решит признать аннексию Крыма, что в данный момент, я думаю, нельзя однозначно исключить. Если он пойдет на такой шаг, то я опасаюсь неизбежного коллапса всего режима санкций, потому что европейцы скажут, если Трамп признает захват Крыма, а именно эта акция была начальным поводом для введения санкций, почему мы должны поддерживать санкции? Словом, в ближайшие дни мы можем столкнуться с серьезным риском, говорит Дэвид Крэмер. Тем не менее, Саммит НАТО подтвердил единство оборонительного союза и его готовность противостоять российской экспансии, которую союзники рассматривают как одну из главных угроз безопасности европейского континента, говорит американский политолог, профессор университета Джорджа Вашингтона Роберт Ортунг. Если абстрагироваться от драмы, связанной с заявлениями Дональда Трампа, то предварительные результаты саммита НАТО очень впечатляющие. Страны-члены не только выступили с сильным заявлением, содержащим резкую критику России, однозначный отказ когда-либо признать аннексию Крыма, они также готовы расширить активность в Афганистане и Ираке, где Соединенным Штатам требуется помощь. Так что, если судить с практической точки зрения, то союз НАТО выглядит сейчас гораздо более сильным и сплоченным, чем он был в не столь давние времена. Ключевым вопросом остается, впрочем, намерение президента Трампа, чем обернется его встреча с Владимиром Путиным. Сможет ли Путин ее использовать, чтобы подорвать союз западных стран? Как в эту картину относительно сплоченного союза НАТО вписываются критические заявления Дональда Трампа в отношении союзников? Я не думаю, что у Дональда Трампа есть некая стратегия. Он, образно говоря, барахтается в водах международной политики. Об этом можно судить, на мой взгляд, по его северокорейской инициативе, по его подходу к отношениям с Ираном. В данном случае мы слышим эмоциональные заявления, обвинения в адрес Германии, претензии к другим странам. Дескать, нам нужна более хорошая сделка с ними. Я подозреваю, что президент исходит из внутриполитических соображений. Эти громкие заявления наверняка во многом рассчитаны на домашнюю аудиторию. Он показывает избирателям, особенно незадолго до ноябрьских выборов в Конгресс, что он защищает интересы Америки даже в отношениях с союзниками, которые должны будут платить больше за поддержку Америки, говорит Роберт Ортунг.
Напомню, что беседовал с экспертами и готовил этот репортаж наш корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И в продолжение темы. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время своей встречи в Хельсинки 16 июля могут прийти к договоренности о выводе из Сирии всех военных формирований, прямо или косвенно связанных с Ираном. Как пишут многие западные аналитики, и Трампу, и Путину необходимо достичь хотя бы одного ясного соглашения, которое позволит показать успешность их диалога. Президент США, для которого иранская проблема стала одной из самых главных в международной политике, также покажет этим всем своим критикам, насколько оправданны могут быть его дальнейшие шаги по улучшению отношений с Москвой и лично с Путиным, который является для него, по его собственным словам, соперником, но не врагом. По данным международных информационных агентств, Москва предварительно уже согласилась с требованиями США и Израиля о выводе всех иранских формирований хотя бы с юга Сирии, где сейчас с их помощью и при участии ВКС России режим Башара Асада добивает последние сопротивляющиеся ему анклавы повстанцев. 11 июля в Москве побывал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, на встрече с Путиным отметивший, что Израиль не будет возражать против того, чтобы Башар Асад остался у власти, если иранские войска покинут Сирию. Очевидно, что в последние дни перед саммитом в Хельсинки Москва очень активно обсуждает все эти вопросы с Тегераном. 12 июля, на следующий день после визита Нетаньяху и за 4 дня до общения с Трампом, Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарёво Али-Акбара Вилайти, бывшего министра иностранных дел Исламской Республики Иран, а ныне специального посланника духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи и иранского президента Роухани. Вилайти прилетел в Россию, несмотря на официальный запрос Аргентины к Москве о его аресте и выдаче. Этого иранского чиновника обвиняют в прямой причастности к взрыву еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, когда погибли 85 человек и еще 300 были ранены. Об иранской составляющей предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед и знаток Ирана, внештатный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Николай Кожанов. Аналитики агентства Reuters, например, но и других многих институтов, агентств информационных, назвали несколько главных тем скорой встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Одна из них, такая обязательная, это отношения с Ираном. Насколько это первоочередная проблема, в первую очередь, для Трампа в контексте встречи с российским президентом?
Американцы исходят из того, что они собираются сократить свое присутствие в Сирии и хотели бы быть уверены, чтобы их постепенный уход из Сирии совпал бы с сокращением иранского присутствия в этой стране, а также, сверх своей целью, нынешняя американская администрация ставит сокращение влияния и присутствия Ирана во всем ближневосточном регионе, не говоря уже о том, что отдельные представители этой администрации откровенно не скрывают свои мечты и надежды на изменение режима в том же Иране. И в этой связи обсуждение вопроса российско-иранского сотрудничества, я думаю, будет вынесено в одну из главных тем предстоящего саммита в Хельсинки.
А какое место Иран занимает на географической карте мира для Владимира Путина с учетом его образа мышления? И насколько здесь важно недовольство Соединенных Штатов связями Тегерана и Москвы на том уровне, на котором они есть?
Я бы задал вопрос несколько по-другому. Насколько, собственно говоря, Москва готова обсуждать возможности по сокращению иранского присутствия в регионе? Я боюсь, что если американцы действительно считают иранскую тему одной из главных и основных в ходе предстоящего саммита, и причина для этого у них, пожалуй, одна, это то, что недавно при посредничестве и помощи России фактически удалось договориться о частичном выводе иранских представителей, иранских прокси с юга Сирии, то если американцы считают, что им удастся распространить этот договор на всю Сирию, они очень наивны. Для России Иран играет действительно значимую роль, причем можно брать как отдельно непосредственную ситуацию в Сирии, где иранцы помогают России гарантировать, собственно говоря, военное превосходство Асада над оппозицией. И здесь у российского руководства нет никаких иллюзий, что нынешняя система локальных перемирий, нынешние успехи сирийской армии были достигнуты, собственно говоря, только за счет того, что военные возможности сирийского режима достаточно сильны и гарантированы не только России, но и Ирану. Гарантировать эти возможности, этот потенциал наступательный Дамаска, Россия в одиночку не в состоянии. Если брать в более глобальном ключе, то американцы стандартно уже в течение многих лет делают одну и ту же ошибку. Они воспринимают российско-иранские отношения со своей позиции, исходя из того, что важно для американцев. В результате чего они сводят повестку российско-иранскую, как правило, к одному-двум вопросам. К ситуации в Сирии и ситуации вокруг иранской ядерной программы. Для России диалог с Ираном, он насчитывает куда большее количество вопросов, по которым поддержка Тегерана чрезвычайно важна. И жертвовать ею ради улучшения отношений с американцами, которым в Кремле явно не доверяют, Москва не готова. Если возникнет определенный раскол между Москвой и Тегераном, то мы увидим осложнение в таких вопросах региональной политики, где Москва хотела бы добиться успехов, как, например, урегулирование правового статуса Каспийского моря. Или вопросы, связанные с глобальным энергетическим сотрудничеством, ситуацией в Афганистане, Средней Азии, Закавказье.
Соединенные Штаты с ноября собираются ввести запрет на экспорт иранской нефти на весь мировой рынок, а Иран обещал в ответ запретить проход нефтяных танкеров арабских государств Персидского залива через этот узкий Ормузский пролив в Индийский океан. Отсюда вопрос. У него есть возможность это сделать, в том числе военная возможность? И значит ли это, что вооруженные силы Ирана готовы к противостоянию с Соединенными Штатами по своему потенциалу? А политическое руководство Ирана готово пойти ва-банк?
Во-первых, для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив, не обязательно обладать военной мощью. Можно просто затопить в правильном месте несколько крупнотоннажных танкеров. Не говоря уже о том, что у иранцев определенные военные возможности для того, чтобы осложнить жизнь нефтеперевозчикам Персидского залива, существуют. Но здесь есть другой вопрос. Готовы ли иранцы это сделать? То есть формально, да, официально мы слышали заявление Касыма Сулеймани, который заявил, что если он получит подобный приказ от верховного лидера или от нынешнего президента, то перекроет Персидский залив буквально в считанные, если не ошибаюсь, он чуть ли не часы сказал. Но другое дело то, что иранцы прекрасно понимают, что если они перекрывают Персидский залив, то это, с одной стороны, создает проблемы для них самих, для нефтеперевозок в этом регионе. А во-вторых, это в автомате обозначает ухудшение отношений с соседями, чего Иран, хоть и находящийся в конфронтации с Саудовской Аравией и союзниками, ну, старается, по крайней мере, избегать. Он прекрасно понимает, что подобные шаги мгновенно превращают Иран в глазах международного сообщества в агрессора, то Ирану, ну, на данный момент не требуется. Иран активно использует на сегодня образ жертвы американских амбиций, который вот сложился в глазах даже тех же европейцев после решения Трампа покинуть ядерное соглашение СВПД. Поэтому я думаю, что вот те слова, фразы, которыми бросалось иранское руководство, их следует отнести к традиционной иранской политической игре, когда за яркими и зачастую агрессивными заявлениями, как, например, о готовности там стереть в любой момент Израиль с карты мира, ну, фактически ничего не стоит для внешнего мира. Для ситуации в самом Иране, для, собственно говоря, иранской публики, эти заявления, ну, призваны просто поддержать образ иранского руководства как решительного и готового защищать национальный интерес.
Нарастающее, грядущее военно-политическое какое-то столкновение США и Ирана, особенно с приходом Дональда Трампа, даже, наверное, в первую очередь с приходом Дональда Трампа, это что-то такое, что висит в воздухе в последнее время. Тут как бы вот чего все ждут. Вот насколько, по большому счету, это реально и очень важно, как себя Россия поведет.
Надо откровенно признать, что у России-то рычагов давления или влияния на США в этом вопросе нет, пожалуй, никаких. Собственно говоря, и на поведение Ирана тоже возможности России по оказанию влияния, они достаточно ограничены. Если будет акт вот именно военного характера, да, то иранцы, конечно, найдут способ ответить. С одной стороны, мы работаем со страной, возглавляемой очень прагматичными людьми. С другой стороны, с людьми, для которых понятие собственного лица, чести, тоже играет большое значение. В результате чего иранцы, демонстрируя определенную прагматичность и холодность в подходах, иногда могут, ну да, повести себя очень достаточно непредсказуемо и агрессивно, особенно если считают, что их права ущемляются. Другое дело, что я не верю в высокую вероятность прямого военного столкновения, но если мы предположим, что вот этот вариант произошел, я боюсь, что кроме громких заявлений о необходимости нормализации отношений и сглаживания острых углов, но со стороны Москвы ничего не последует.
Госсекретарь США Майк Помпео только что на днях обвинил Иран в том, что он использует свои посольства по всему миру для организации терактов. Прецедент это есть. Это от недавнего случая в Бельгии до взрыва в Буэнос-Айресе, в Аргентине в 1994 году. Это доказано.
В 80-х, 90-х годах принцип экспорта исламской революции, принцип защиты завоевания исламской революции военным путем, он активно использовался и продвигался иранским руководством, по крайней мере, до где-то середины второй половины 90-х годов. Но постепенно, опять-таки, в силу прагматичных решений от него пришлось отказаться. Опять же, на данный момент Ирану создавать образ такого глобального траблмейкера, который активно задействует в том числе и для грязных дел свои посольства, невыгодно. Но, с другой стороны, опять-таки, да, следует принимать также во внимание, что, как и у любого другого государства, в посольстве сидят не только дипломаты. Соответственно, они могут иметь совершенно разные задачи перед собой.
Насколько сложное положение Ирана в мире ощущается в самом Иране, если говорить не об экономике, а о присутствии темы этой темы в СМИ, в каких-то дискуссиях, в разговорах?
В Иране несколько уровней дискуссии есть. Официальный уровень, где, собственно говоря, мы слышим о том, что, да, положение тяжелое, Иран является, да, осажденной крепостью, и надо, собственно говоря, сплотиться. Ну, цель таких лозунгов и именно дискуссий в таком ключе, она понятна. Режим просто мобилизует достаточно расколотое иранское общество вокруг себя. Но есть второй и третий уровень дискуссии. Это, собственно говоря, интернет, блогосфера и то, что в советское время называлось кухонная дискуссия. Можно говорить о том, что часть иранского общества, которое становится все больше и больше раздражено нынешней ситуацией и говорит о том, что, может быть, пора пересмотреть определенные подходы, оно увеличивается. Другое дело то, что если мы говорим непосредственно об существующих оценках шага Трампа, направленного на выход из иранской ядерной программы, то здесь ситуация несколько иная. Большая часть иранского общества считает, что фактически Трамп нарушил ранее подписанный договор для прозападных, скажем так, более либеральных политических кругов людей, придерживающихся, собственно говоря, либеральных взглядов. СВПД, ядерное соглашение, было тем соглашением, которое, было справедливо с их точки зрения, и, должно было гарантировать именно усиление их позиций против консервативного крыла политического лагеря в Иране. Но с выходом Трампа из СВПД по этим людям, по их вере, возможность диалога с тем же Западом, в первую очередь Соединенными Штатами, был нанесен удар, с одной стороны, с другой стороны, в руки противников диалога с Западом был дан сильнейший аргумент о том, что любые разговоры с США бесполезны и нужно вернуться к прежнему конфронтационному пути. А все, кто поддерживает идею диалога, те являются предателями. В результате чего позиции, собственно говоря, нынешнего либерального лагеря в Иране, условно-либерального, чрезвычайно ослаблены, и существует высокая доля вероятности, что на следующих президентских выборах победит фактически консерватор, который уже априори будет не заинтересован в конструктивном диалоге с внешним миром.
А участие Ирана в сирийском конфликте как проявляется, видимо, в повседневной жизни? Этому посвящаются телепрограммы, выступают участники боевых действий, может быть, привлекают внимание похороны погибших?
Я могу привести свой пример буквально из моей очередной поездки. В октябре прошлого года я должен был вылетать из аэропорта Мехрабад в Тегеране в Исфаган, и фактически это была так называемая неделя памяти священной обороны. Неделя поминовения людей, погибших в Ирано-Иракской войне. В аэропорту Мехрабада была сделана выставка с фотографиями шахидов, мучеников, которые погибли на Ирано-Иракской войне. Но что характерно, был сделан отдельный стенд тем людям, кто погибли в войне сирийской. То есть фактически нынешняя политика иранского государства направлена на то, чтобы создать некий образ священно-мученичества, продолжающегося с Ирано-Иракской войны и фактически находящее отражение в нынешней сирийской войне. И тем самым объяснить людям, почему погибают иранцы, почему погибают те же афганцы, которых из Ирана на эту войну направляет иранское руководство. Потери Ирана достаточно велики, и скрыть их, утаивать не получается. В городах возникают аллеи новых героев, на кладбище возникают свежие могилы, все прекрасно знают, где погибли люди, захороненные там. Другое дело, что для иранского руководства все-таки эта идея гибели своих граждан во имя защиты идей исламской революции, идей священных шиитских мест, она постепенно прекращает свою работу. То есть для обычного иранца еще можно объяснить, почему люди погибали в Ираке в 80-х годах и почему, собственно говоря, в Ираке они погибают и сейчас. Ирак все-таки воспринимается как некий ближний рубеж обороны. А зачем люди погибают в Сирии, на границе с Ливаном, во время оказания помощи Хизбалле? Объяснить это становится все сложнее и сложнее, поэтому в протестных акциях, которые были в Иране в декабре и январе прошедших и, собственно говоря, периодически проходят в стране и сейчас, все чаще слышатся лозунги относительно того, что давайте мы уйдем из Сирии, давайте мы уйдем из Палестины и Ливана и все-таки сосредоточимся на нашей стране. И здесь как раз фактор непростого экономического положения Ирана, он тоже доказывает действие, что люди видят и понимают, что огромные средства тратятся на военные кампании и поддержание лояльных Ирану режимов, в то время как в самом Иране, мягко говоря, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, и эти средства можно было потратить эффективнее.
Напомню, что я беседовал с политологом-востоковедом Николаем Кожановым. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Карина Цуркан, бывший член правления российской энергетической компании «Интеррао», не признает предъявленных ей обвинений в шпионаже и называет их голословными. 43-летнюю Цуркан задержали 15 июня. Лишь накануне, спустя почти месяц после задержания, к ней в СИЗО смогли попасть ее адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов из команды 29. Им удалось выяснить, что Цуркан обвиняют в передаче секретных сведений не Румынии, как утверждали некоторые российские СМИ, а соседней Молдавии. Тем не менее, после ознакомления с обвинительным заключением у адвокатов осталось больше вопросов, чем ответов о сути этого дела. Ясно лишь одно, говорят адвокаты. История Цуркан по своей абсурдности очень напоминает другие шпионские дела последних лет. Например, дело Оксаны Сивастиди, осужденной за СМС-ку о российских танках на платформе вокзала в Сочи. Или дело Светланы Давыдовой, многодетной матери из Смоленской области, позвонившей в посольство Украины и рассказавшей, что военных из расположенной под ее окнами части отправили на Украину. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Карина Цуркан родилась 6 октября 1974 года, окончила Международный независимый университет Молдовы и испанский консорциум университетов IUP. Переехала из Кишинева в Москву в середине нулевых годов, с 2010-го начала работать в «Интеррао». С 2012-го стала членом правления компании и руководителем ее блока трейдинга. У Цуркан два гражданства – российское, полученное вскоре после переезда, и румынское. Было еще и молдавское, но 20 июня МИД Молдавии уточнил, что в 2016 году Цуркан отказалась от гражданства этой страны. Именно из-за двух гражданств Цуркан и обвиняют не в измене родине, а в шпионаже. Операцию по задержанию Цуркан проводила ФСБ. Сейчас она арестована судом до 19 августа. 25 июня РБК со ссылкой на неназванные источники, в том числе в службе внешней разведки России, сообщил, что Цуркан заподозрили в передаче иностранным спецслужбам данных о переговорах России по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и самопровозглашенной республике Донбасса. Цуркан якобы передала румынской разведке данные о людях в Украине и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сотрудничавших с «Интеррао». Российские средства массовой информации успели выдвинуть несколько теорий о том, что на самом деле может стоять за арестом Карины Цуркан. Это и вражда ФСБ с Борисом Ковальчуком, сыном друга Путина Юрия Ковальчука, и мошенничество с некачественными турбинами, поставлявшимися для молдавской ГРЭС. Все эти версии пока не нашли подтверждения, а документы уголовного дела, которые в среду впервые удалось увидеть адвокатам команды 29, опровергают и сообщения о сотрудничестве Цуркан с румынской разведкой. Об этом и о давлении на Карину Цуркан в СИЗО в интервью «Радио Свобода» рассказал ее адвокат Евгений Смирнов. Евгений, до вашего визита к Карине Цуркан вокруг этого дела было, наверное, там 90% непонятного и только 10% понятного. Неясно было, с кем она сотрудничала, в чем ее обвиняют, какие документы, что это вообще за шпионаж. Расскажите, пожалуйста, что удалось, какую ясность удалось внести в эти вопросы после посещения Карины Цуркан и разговоров со следователями?
Нет, к сожалению, следователь нас до сих пор избегает. Отказывается с нами встречаться, прячется в своем кабинете в следственном управлении, а вот ясности в деле немного прибавилось. Мы ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела и привлечением ее в качестве обвиняемой, из которых стало понятно, что якобы Карина на протяжении уже 15 лет сотрудничает со спецслужбой Молдавии, и за это время она якобы отправила проект приказа одного из министерств сотруднику этой спецслужбы. Вот вся ясность, которую мы вчера получили.
То есть не Румыния, которая раньше фигурировала, какие-то румынские спецслужбы Сигуранца, а именно Молдавия?
Именно Молдавия.
А понятно ли, что это за документ? Могла ли в нем действительно содержаться какая-то государственная тайна?
Документ якобы называется «Проект приказа одного из министерств», который посвящен каким-то энергетическим вопросам. Но в материалах дела также есть некое заключение специалистов еще 2016 года, которые пришли к выводу, что в этом документе есть некие сведения, составляющие государственную тайну, но Карина его даже не помнит. Отрицая, что такой документ вообще мог существовать, поскольку, говорю, что очень странное название, и она с такими документами никогда не сталкивалась. И помимо всего прочего, Карина никогда не имела доступа к государственной тайне. Ей просто такие документы не передавались. Да. Мы до сих пор не понимаем, какой вот документ, что в нем были, какие сведения, кому она их все-таки передала и каким способом.
Что сама Карина Цуркан говорит о своем содержании в следственном изоляторе, в каких условиях она там содержится, и какие вы планируете вместе с ней дальнейшие действия?
Ну, условия у ней наравне со всеми. Это двухместная камера, площадь 8 квадратных метров, где туалет не отгорожен никакой перегородкой.
от камер, на ним висит видеокамера. Она находится под постоянным контролем сотрудников СИЗО. И помимо этого она еще является вегетарианкой и не ест мясо. Однако ей на завтрак, на обед и на ужин приносят те блюда, которые она не ест по своим убеждениям. Вот, и фактически ей в СИЗО питаться нечем. Она живет только на передачках, которые ей приносит мама.
Есть ли у вас представление, почему, если все это произошло еще в 2016 году, почему так долго ждало ФСБ с задержанием, с возбуждением этого уголовного дела?
Ну, тут представление только одно, то, что это все профанация дела, обвинение ничем не обосновано. И если бы Карина действительно представляла какую-нибудь угрозу для безопасности в России и действительно передавала бы какие-то чувствительные сведения за рубеж, то ее действия сразу бы пресекли еще в 2016 году, когда вот у них уже было это заключение на руках. Сейчас мы пытаемся оспорить меру пресечения в виде заключения под стражей в сонной инстанции, но это тоже ноу-хау Московского городского суда. Он нам запрещает и знакомиться с материалами дела, и подавать кассационную жалобу без разрешения следователя. А говорит, вы сначала принесите разрешение следователя, то, что вы можете обжаловать, а потом уже приходите к нам.
Это законно?
Это, я бы назвал это преступно.
А следователь, как вы сам вначале сказали, от вас успешно скрывается пока?
Следователь от нас скрывается, да. Он не отвечает на телефонные звонки, он не выходит к нам навстречу, а пройти к нему в кабинет без его самого мы не можем. Такие вот условия в следственном управлении ФСБ созданы для адвокатов.
За последние годы в России было много громких дел, связанных со шпионажем, и потом были помилования Путина, и вы некоторыми из этих дел занимались. Есть какие-то прослеживаются ли какие-то общие черты в деле Карины Цуркан и вот этих громких дел, там, Стивастиди и других?
Да, у них одна, пожалуй, самая общая черта – это абсурдность обвинений. Как и по делу Светланы Давыдовой, как и по делу Стивастиди, так и по делу Цуркан обвинения совершенно непонятны, глупы и вообще-то смешны. Вот это, пожалуй, то, что их объединяет.
А у самой Карины Цуркан есть какие-то версии, что это вообще может быть? Зачем понадобилось возбуждать против нее это уголовное дело, если речь не идет ни о каком реальном шпионаже? То, может быть, это месть чьей-то стороны, или ее захотели почему-то сместить с поста там ради кого-то другого? У нее есть какие-то версии, кто на самом деле может стоять за всем этим?
Ну, знаете, это сейчас все гадание на кофейной гуще. И вот на первых этапах мы все-таки сосредоточимся на предъявленном обвинении, на выстраивании своей юридической позиции по делу, а о версиях уже будем говорить тогда, когда у нас появится какое-то время на них.
Какие сейчас следующие этапы в этом деле?
Ну, в этом деле неизбежно назначение комплексной экспертизы, определение достоверности и степени секретности сведений, которые были якобы переданы Кариной. Вот этот ключевой элемент любого подобного уголовного дела, и мы будем ждать назначения экспертизы в ближайшее время.
Надо полагать, что и процесс, если он будет закрытым, поскольку речь идет о государственной тайне, а с вас не пытались взять какую-то подписку о неразглашении?
С нас подписку может взять только следователь, но следователь нас избегает, поэтому и подписки взять некому.
То есть, в общем-то, это ваш единственный шанс с ним познакомиться?
Мы не настроены с ним знакомиться, тем более вот мы от Карины вчера узнали, что все то время, пока мы не могли пробиться к ней в изолятор, это более недели, с ней практически каждый день работали сотрудники самого изолятора и следователи, что, в принципе, одно и то же, говорили, чтобы она отказалась от наших услуг. Стращали ее различными негативными последствиями, но это не повлияло на Карину, она все-таки добилась нашего вхождения в дело.
Говорил адвокат Карины Цуркан Евгений Смирнов. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Из-за делов полиции в подмосковных Нарфоминске и Селятине 10 июля практически одновременно отпустили троих задержанных экологических активистов, протестующих против строительства завода по сжиганию мусора. Двоих из них точно так же одновременно забрали в ОВД за полтора часа до этого, якобы по подозрению в краже. Активисты собирались провести пикет, причем плакат должен был держать не человек, а игрушка. Полицейским изначально были знакомы имена задержанных. Это экоактивистка Татьяна Павлова и блогер и журналист Денис Стяжкин. По его словам, в электричке, на которой он ехал в Подмосковье из столицы, сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяли документы у молодых людей. Еще одну экоактивистку, Елену Гришину, задержали после тщательного обыска ее автомобиля, не обнаружив ничего запрещенного. В Нарфоминске в этот день они планировали провести акцию-перформанс против строительства мусоросжигательного завода. С активисткой Татьяной Павловой сегодня поговорил мой коллега Иван Воронин.
У нас под Нарфоминском собирается строить мусоросжигательный завод на мощностью 700 тысяч тонн в год. Почему жители против? Дело в том, что все подряд сжигать нельзя. Для этого должен быть раздельный сбор отходов. После сжигания остается 1/3 токсичной золы, которую тоже нужно когда-то одевать. Нас убеждают, что завод безопасный, и для этого наших активистов приглашали в Швейцарию посмотреть, оценить, как вот это происходит в Европе, и что такой же завод будет у нас. Мы послали туда специалиста, который разбирается в цифрах, и он вместо того, чтобы посмотреть на красивые картинки, он посмотрел на техническую сторону про тот завод, который находится в Швейцарии. И потом, когда у нас были публичные слушания по ВОЗ, это оценка воздействия на окружающую среду, он тоже изучил все материалы, и мы поняли, что нам вообще собираются под Нарафаминском строить совершенно другой завод, не тот, который нам показывали в Швейцарии. Плюс, когда у нас была вот сейчас идет государственная экспертиза, мы как экологическая и активисты имеем право провести свою общественную экологическую экспертизу. Так вот, на нее нам не дали документы. И мы делаем вывод, что завод на самом деле опасен, от нас многое скрывают, и поэтому мы выступаем против того, что вот нам сейчас власти пытаются навязать. Мы проводим периодические акции протеста. Например, 10 марта мы устраивали массовый пикет на Киевском шоссе, после которого нас задержали 9 человек. И потом мы проводили одиночные пикеты, которые вообще, в принципе, по закону разрешены. Но любой выход на улицу в Нарафаминске оборачивается задержанием. И поэтому мы сегодня хотели сделать такую акцию. Это даже не пикет людей, это пикет одной игрушки. То есть мы хотели посадить мягкую плюшевую игрушку и сучить ей плакат против МСЗ. И мы решили эту акцию не афишировать, потому что мы понимали, что как только мы туда приедем, нас сразу заберут, потому что любые акции у нас пресекаются. Вот. Но мы не рассчитывали, что об этом будет известно. Я предполагаю, что нас прослушивают. Мы общались насчет акции в сети ВКонтакте, в личных переписках. И, в принципе, какие-то незначительные детали, то есть на какой электричке поедем, мы обсуждали по телефону. Вот, потому что у нас не все активисты обладают там Телеграмом или другими какими-то мессенджерами, которые скрыты, могут шифровать переписку. В общем, когда мы договорились, на какой электричке мы поедем, у нас участвовали всего 3 человека. Денис Пяшкин, который должен был приехать из Москвы и снимать, я должна была подъехать из Телятина, подсесть в электричку, в которой ехал Денис. И нас должна была встретить Елена Гришина в Нарафаминске, и мы, в общем-то, должны были вот устроить такой перформанс. А когда я подъехала к станции Селятина, начала подниматься на железнодорожную платформу, ко мне подошли 4 полицейских, которые знали, кто я, потому что они сразу спросили: гражданка Павлова. Я ответила, что да. А после этого мне сказали, что меня задерживают, и я должна проехать в отделение полиции. На вопрос, почему, мне сказали, что я якобы похожа на женщину, которая здесь совершила кражу, и поэтому, в общем, они должны удостовериться, установить мою личность. Вот, хотя, получается, они меня знали, потому что они назвали мою фамилию вначале. В общем, меня задержали. Когда Денис ехал в электричке, там проходили полицейские, и выборочно у молодых людей проверяли документы, то есть, видимо, пытались найти его фамилию, но его там не обнаружили в полиции, но как только он из электрички вышел в Нарафаминске, на станции его тоже сразу же задержали, сказали, что якобы произошло какое-то преступление, и поэтому для проверки и выяснения, опять же, его тоже забрали. С Леной Гришиной произошла такая история. Она была на машине, и она подъехала к местному торговому центру, то есть еще даже не приближаясь к станции, где мы должны были встретиться. Ее остановил сотрудник ДПС, который начал проверять ее. После этого куда-то позвонил, прибыли полицейские с понятыми, начали обыскивать машину, потом Елену задержали. Также в отделении сфотографировали вообще с табличкой. Знаете, фото делают, когда задерживают людей, арестовывают именно. Обычно делают фото с табличками, присвоенным номером. Вот ей это сделали. Потом ее, в общем-то, запугивали, рассказывали про то, что ее могут арестовать за экстремизм. Отобрали какие-то листовки с акцией, которые ранее проводились, которые были абсолютно законны и согласованы. И, в общем-то, довели ее до такого состояния, что ей даже стало плохо. То есть ей потом привозили таблетки, которые она отпаивали, в общем. Потому что она обычный житель, она, в общем-то, недавно экологическом активизме, она пока еще не столкнулась с тем, что прошли многие. Потому что, например, у меня в 2013-м был арест, меня арестовали на 5 суток. В общем-то, я прошла очень много задержаний, поэтому для меня это не было каким-то сюрпризом. То есть я уже привыкла к тому, что у нас происходит такой беспредел, даже если ты просто защищаешь свой родной дом. Почему для меня этот вопрос личный? Потому что мой дом, вот где я живу, он попадает в зону действия вот этого мусоросжигательного завода. Поэтому у меня, в общем-то, выбор небольшой: либо переезжать, либо как-то пытаться сажаться. Поэтому пока я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы выступать вот против тех действий, которые происходят. К сожалению, власти вместо того, чтобы вести диалог с жителями нормальный, вместо того, чтобы пускать пыль в глаза какими-то европейскими технологиями, они обманывают. И, естественно, у людей абсолютное недоверие к тому, что происходит. И все это вот выливается в такие конфликты. К сожалению, такие вот у нас реалии жизни.
Но вас в итоге отпустили без протоколов, да, всех троих?
Было задержано трое, да, отпустили без протоколов, потому что, собственно, не за что было задерживать. А, в принципе, нас и до этого отпускали без протоколов, потому что нам что-то сложно предъявить, мы не нарушаем закон. Мы действуем абсолютно в рамках российского законодательства, но поскольку наши действия вот не устраивают те компании, которые строят мусоросжигательные заводы, компания там «Ростех», «РТ-Инвест», «АГК-1», это вот те компании, которые связаны со строительством заводов, вот их не устраивает то, что мы делаем, даже если... А мы действуем в рамках законодательства. Поэтому тут по такому беспределу нас задерживают постоянно. То есть любой выход, даже для того, чтобы просто заявить свою позицию, это обязательно задержание.
Ну, то есть вы такое повышенное внимание правоохранительных органов связываете именно вот с противодействием со стороны потенциальных застройщиков, строителей вот, завода?
Строительного завода, да, абсолютно верно. Потому что это уже не первый раз, и мы как бы видим, что репрессивная машина, она направлена как раз, да, именно на действия, которые вот делают активисты против мусоросжигательного завода. А выгодоприобретатели — это Ростех, РТ-Инвест и АГК-1.
А вот у вас какая-то инициативная группа в этом городе? Или как, то есть насколько массовые протесты? Почему люди против, собственно, и насколько их много?
В принципе, есть, да, инициативная группа. Большинство, конечно, это жители СНТ, которые располагаются вблизи завода. Дело в том, что у завода должна быть санитарно-защитная зона 1 километр, а в санитарно-защитную зону попадают жилые дома. Вот. И поэтому, конечно, большинство людей именно оттуда, где собираются строить мусоросжигательный завод. Протесты в Нарахаминске не настолько массовые, потому что, в отличие, например, от Волоколамска, у нас пока не воняет. Вот. Поэтому многие люди пока еще не понимают, что нас может ожидать. Потому что, вот, например, Балашиха и в окрестности, там, где, например, сейчас действует НСЗ номер 4, там можно почувствовать вот тот воздух, который там есть, там люди страдают. И я думаю, что в Нарафаминске с ним тоже столкнутся, но пока люди этого не понимают. Они пока даже чистым воздухом. Когда проводили митинги, я помню, что в декабре проводился митинг, там собралось более 500 человек. Для Нарафаминска это довольно массово.
Но все-таки вы упомянули Волоколамский, то есть вы в курсе, что проблема с вывозом мусора в Подмосковье довольно-таки массовая, довольно-таки тяжелая для региона. И, собственно, как тогда быть с мусором, если вот другим образом его утилизировать, бороться с ним?
Во-первых, у нас большая часть мусора должна быть переработана, собственно, как в Европе и происходит. Там во многих странах до 90% мусора перерабатывается, а не сжигается. И там сжигается только так называемые хвосты, то есть только то, что невозможно переработать. У нас же наоборот, у нас сейчас перерабатывается 5%. Вот я сама сейчас пытаюсь внедрить раздельный сбор отходов у нас в том поселке, где я проживаю и где меня задержали. И когда я сейчас вот стала заниматься этой темой, я контактирую с перерабатывающими предприятиями, они все недозагружены, они все испытывают проблемы. Вот эта отрасль абсолютно не развита, и ее никак не поддерживают. То есть сейчас основная задача власти должна быть в том, чтобы поддержать отрасль переработки, внедрить раздельный сбор отходов, то, чем на самом деле сейчас занимаются активисты, вместо того, чтобы внедрять это на государственном уровне. И только потом, когда есть какие-то остатки, которые остаются, вот здесь уже можно принимать решение. Либо они захораниваются, при том, что если оттуда вытащить огромное количество полезных фракций, там, в общем-то, и вонять-то нечему будет. Либо это сжигается. А у нас сейчас переработка не внедряется толком, и нам предлагается все сжигать. И при этом от сжигания, как я уже говорила, 1/3 токсичной золы остается, которую также надо где-то захоранивать. То есть у нас также будут проблемы с полигонами, потому что где-то золу надо хранить. А поэтому то, что предлагается сейчас, проблем не решит. И поэтому активисты и, в общем-то, многие эксперты, и ОНФ, и СПЧ, и Общественная палата, все эксперты сходятся в том, что то, что делают сейчас, это не решение проблемы.
На ваш взгляд, почему, собственно, власти так вот упорно продвигают именно инициативы с мусоросжигательными заводами? То есть это рентабельнее, может быть, или почему так происходит?
Да, это потому что рентабельнее, здесь особо не надо заморачиваться, здесь надо построить заводы, получать деньги с того, что тебе будет приходить мусор. То, что там будет сжигаться, то, что не должно сжигаться, их не волнует, потому что они вокруг них жить не будут. Это волнует как раз тех, кто будет проживать рядом и дышать вот тем, что будет выделять такой мусоросжигательный завод. И для того, чтобы вот поддерживать отрасль переработки, внедрять раздельный сбор отходов, да, это такие долгие инвестиции, то есть это надо больше вложить и получить прибыль там вот уже когда-то. Они хотят быстрых денег. Мое ощущение, что сейчас у власти такие временщики, которые абсолютно не думают там на 10, 15, 20, 50 лет вперед. Они вот думают, как быстрее хапнуть, заработать денег и свалить. Ну, как бы то, что мы видим. А то, чем будут дышать люди, что останется вот в стране, какие будут земли, какая будет почва, какой будет воздух, их абсолютно не волнует. Они здесь жить, тем более рядом с заводами, не планируют. Поэтому это наша проблема.
А вы как-то координируете действия вот с другими противниками мусоросжигательных заводов в других районах Подмосковья? Или, может быть, с организациями, как, ну, как раз по типу Greenpeace, у которых есть проект «Воздух», например, или там другими организациями, которые против такой тактики борьбы с мусором?
Да, у нас активисты между собой взаимодействуют активно. И вот даже сейчас мы сегодня разговаривали с Дмитрием Труниным, это председатель Народной палаты Московской области. И он говорит о том, что к нам в Подмосковье скоро приедут активисты из Татарстана, в Казани тоже строится мусоросжигательный завод, и мы вместе будем тоже проводить акции. То есть периодически мы проводим конференции, на которых собираются разные экологические группы, инициативные всех уголков Подмосковья и Москвы. А, конечно, и с Гринписом взаимодействуем. То есть на самом деле стараемся объединить усилия для того, чтобы показать, что то, что сейчас реализуется, это геноцид. Вот. И то, что большинство экспертов от разных общественных организаций поддерживают такую позицию, это как раз говорит о том, что работа экологов, она эффективна сейчас в плане внесения своей позиции. Те, кто поддерживает вот тот проект «Чистая страна», который сейчас реализуется, на самом деле его поддерживают только какие-то прикормленные экологи, компании «Ростех», там «РТ-Инвест». По крайней мере, вот все организации общественные, все высказались против сейчас реализуемого проекта.
Напомню, что с подмосковной экоактивисткой Татьяной Павловой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». Это дело велось дважды еще при советской власти. Сейчас к нему вернулись вновь, уже в независимой Латвии. Историки исследовали обстоятельства уничтожения евреев в городке Краслово во время Второй мировой войны и расследование этого злодеяния в годы коммунистического правления. Результаты этой работы говорят многое, не только о нацистской оккупации, но и о советском периоде, а также о том, как относятся к истории в сегодняшней Латвии. В Латгалии, в восточном регионе Латвии, в довоенный период проживала треть всего еврейского населения страны. Более 90% евреев Латгалии погибли в июле-августе 1941 года. В Краслове, некогда заметном местечке Штетле, согласно переписи 1935 года, евреи составляли треть населения. Из 1444 человек в живых остался один. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с историком Артуром Жвинклисом, членом комиссии по научному изучению деятельности КГБ Латвийской ССР, который исследовал уголовное дело и судебный процесс против убийц евреев в городе Краслово.
Господин Жвинклис, в чем специфика вашего нынешнего исследования?
До сих пор наши исследования касались преимущественно жертв советского режима и меньше деятельности самого этого режима. В данном случае речь идет о том, как тогдашними властями разыскивались, были найдены, допрошены и осуждены военные преступники. Речь о том, какова была роль сотрудников советских органов госбезопасности в попытке восстановления исторической справедливости. В 1966 году состоялся суд по уголовному делу, которое КГБ вел против двух лиц – Казимира Трачунса и Михаила Микелеса Эглитиса, оба 1914 года рождения. Их приговорили к высшей мере наказания и расстреляли 14 января 1967 года. Нужно признать, что следствие в 60-е годы очень отличалось от того процесса, который МГБ вело в 40-х-50-х годах. Тщательнее опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы, эксгумации. Все уголовно-процессуальные действия ведутся более основательно, документируются, фотографируются. О преступных деяниях двух убийц-евреев собрано 9 объемистых томов документов. Дел, касавшихся уничтожения евреев и советских гражданских активистов в Краслове оказалось несколько десятков. Была составлена обзорная справка, авторы которой пытаются ответить на вопрос, фигурируют ли в этих делах оба подозреваемых. К работе над делом было привлечено множество районных и городских отделов КГБ Латвийской ССР. В одном из латвийских городков, Кулдиге, Михаил Эглитис, как выяснилось, преспокойно прожил 20 лет. В итоге обнаружилось, что дело об убийстве евреев в Краслове уже велось во второй половине 40-х, начале 50-х годов. Открылись весьма неприглядные вещи. Уже 10 октября 1949 года зампред Талсинского отдела МГБ Латвийской ССР, старший лейтенант госбезопасности Янис Плотко, допросил как свидетеля некоего Федора Теодора Унгурса, 1914 года рождения. Этот человек чистосердечно признался, что, будучи с 1933 года членом организации «Перхон Крустс», «Громовой крест», латвийская организация фашистского и антисемитского толка, после вторжения войск нацистской Германии по заданию организации направился в Краслову, чтобы установить там власть перхон крустовцев. Естественно, ничего такого им не удалось. Он признал свое участие в организации уничтожения 28 евреев в ходе одной акции и в участии в другой, более масштабной. По всей логике сталинского правосудия его должны были арестовать, но дальнейшие действия следователя удивительны. Унгурса после дачи показаний освобождают. Разгадка оказалась простой. Еще с июля 1940 года Унгурс был тайным агентом советской госбезопасности и действовал под псевдонимом Иванов. Очевидно, из кабинета следователя он прямиком отправился обратно в лес, поскольку в графе о роде занятий следователь Плотко указал «бандит без определенного места жительства». Однако расплата все же пришла. Унгурса расстрелял весной 1950 года командир группы латвийских партизан на основании подозрений в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности. Судя по материалам того же Красловского дела, от ответственности ушли еще два свидетеля. Судимый ранее за военные преступления Антон Ковалевский признался в 1966 году в участии в убийстве советских активистов и конвоировании евреев. Антон Гризанс, первым, еще до начала этого процесса, в марте 1962 года назвал сотруднику Венспилского отдела КГБ капитану Лубянову имена Унгурса и Эглитиса. Свое участие в убийстве евреев в Краслове, в бывшем тиле Айссаргов, военизированное формирование в межвоенной Латвии, он описал, назовем это так, в приглушенных тонах. Дела были возбуждены, и тогдашний руководитель следственного отдела КГБ Латвии известный даже написал в районные структуры, что этих людей следует арестовать. Но почему-то этого не произошло.
А как сложились судьбы фигурантов уголовного дела 1966 года?
В советское время многих военных преступников привлекали к ответственности повторно. Людей судили в 40-е годы или в начале 50-х, когда смертная казнь была отменена, и в середине, конце 50-х освобождали. А со второй половины 60-х их арестовывали снова в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Этими обстоятельствами в большинстве случаев было участие в массовых убийствах евреев. Казимира Трачунса впервые арестовали в 1947 году, осудили за зверство по отношению к советским военнопленным в Кирупском концентрационном лагере и возможное участие в убийстве военнопленного. Он был настойчивым человеком, добился пересмотра дела, ему сократили срок на 10 лет, скорее всего, за неимением доказательства его вины в убийстве этого военнопленного. И вот как капризна судьба. Для органов госбезопасности его участие в убийствах евреев не было совсем уж новостью. Есть соответствующие показания свидетелей в другом уголовном деле, датированные тем же 1947 годом. Речь шла об убийстве одного конкретного еврея. Эту нитку можно было раскрутить сразу, но тогда Трачунсу удалось бы спастись от смерти. Но беда Трачунса была в том, что его арестовали структуры МГБ союзного подчинения, а именно Латвийский железнодорожный отдел. А материалы о его возможном участии в убийстве евреев собрал Даугавпилский городской отдел МГБ Латвии. Их деятельность не координировалась, поэтому в 1966 году эти обстоятельства действительно оказались новыми.
Почему дела об убийствах евреев стали расследоваться в КГБ только спустя 20 лет после их совершения?
Отдельные эпизоды расследовались и в 40-е, и в 50-е, но для советских органов госбезопасности расследование убийства евреев никогда не было первоочередным делом. Таким было обнаружение и преследование антисоветской деятельности, ликвидация национального сопротивления и подполья. Расследование военных преступлений носили в определенном смысле второстепенный характер. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, действовавший в Латвии до 1961 года, и принятый затем Уголовный кодекс Латвийской ССР не содержит статей о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Только в марте 1965 года, незадолго до начала этого расследования, Верховный Совет Латвийской ССР принял отдельный декрет в этой связи. Но как до этого, так и после, к обвиняемым применяли печально известную 58-ю статью о так называемых контрреволюционных преступлениях и 59-ю статью об измене Родине. То есть массовое убийство гражданских лиц не прямо, а опосредованно квалифицировалось как измена Родине.
Беседу с латвийским историком Артуром Жвинклисом записала корреспондент Радио Свобода Мария Кугель. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 12 июля. Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.